Мы возвращаемся к нашему исследованию Евангелия от Матфея. Тема моей сегодняшней проповеди – «Жизнь с перспективой неба». Очень интересная, очень важная тема, которая касается Иисус Христос здесь, в этой части этого замечательного Евангелия. Тема, от которой каждый из нас может сегодня почерпнуть огромное благословение. Я молюсь о том, чтобы это действительно произошло, чтобы сейчас это было не просто академическое упражнение, чтобы это было не просто познавательный урок, а чтобы это была возможность взаимодействия с самим Богом, с тем великим, с тем славным, с тем святым и могущественным, который создал нас и который создал этот день, который создал церковь, куда мы можем приходить для того, чтобы, поклонившись Ему, почерпнуть от Него источник силы. Очень часто мы живем, оценивая нашу жизнь слишком приземленными мерками. Мы оцениваем все то, что происходит, исходя из тех небольших данных, которые у нас складываются на сегодняшний момент. Наше настроение сформировалось как-то. Из того, что мы видим, мы не можем найти каких-то оптимистических прогнозов, и нам кажется, что все как будто остановилось. Вдруг кто-то предлагает тебе подняться над этими обстоятельствами и посмотреть немножечко шире. И обстоятельства не изменились, а жизнь стала легче. Только потому, что мы посмотрели на то, что происходит вокруг нас с другой перспективы. Когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, он исходил из предположения того, что Христос, будучи человеком, он не сможет реально устоять перед давлением плоти. Он исходил из того, что вот сиюминутный голод, который испытывал Иисус Христос после 40-дневного поста, что вот острота момента – это естественное желание плоти. Действительно, мы хотим есть. Иисус Христос был Богом, Он был безгрешным, у Него не было грешной плоти, но у Него были ограничения плоти. Он точно так хотел есть, как мы с вами. Ему точно так было холодно, Ему точно так было больно, Он переживал реально боль. И когда Он попал в эту обстановку, дьявол хотел сыграть на то, чтобы заставить Христа делать то, что Он хочет. Что-то дало силы Иисусу Христу не подвергнуться сильнейшему давлению плоти. Мне часто приходится, общаясь с людьми, слышать от них слова. Я понимаю, я не хочу этого делать, но я не могу победить. Что дает нам силу победить? Что дало силу Иисусу Христу победить в этих обстоятельствах, когда каждая клетка Его тела, она просила питания, она требовала? Люди от голода ели своих детей в истории. Голод заставлял пересобрать всякие моральные принципы, всякие ограничения, которые у человека есть. Что дало Ему силу победить это сильнейшее давление плоти? Только одно – перспектива неба. Каждое мгновение своей жизни, когда Он жил на земле, Иисус Христос жил в реальных обстоятельствах, но Он жил ценностями вечности. Он пришел на землю не для того, чтобы погрязнуть в ценностях земных. Он пришел на землю для того, чтобы вот эти земные обстоятельства обратить в то, чтобы то, что действительно является ценностью, стало реальностью для Него самого и для многих-многих тех, кто станет частью Его, для нас с вами. Это чудо, которое мы видим в Иисусе Христе. Он знал, что небо реально. Земные ценности никогда не стали для Иисуса Христа реальнее ценностей истинных, ценностях неба. Бог вложил в наши сердца неостанавливаемую потребность к счастью. В прошлый раз мы подробно разбирали три разных сферы, где люди пытаются получить удовлетворение в своей жизни. Иисус Христос говорит, что да, действительно это так, что Бог так и создал человека, ищущим счастье. Кстати, грехопадение в Эдеме стало началом независимого поиска счастья. Бог создал, чтобы человек был счастлив в Боге. Во время грехопадения человек изменил курс. В сознании человека выстроилась другая конструкция. Человек точно так же продолжает искать счастье, но только он ищет его сейчас самостоятельно. Он ищет его сейчас вне Бога. Он ищет его сегодня без доминирующего Бога в его жизни. Вот это та реальность, в которой мы и живем сегодня. В результате этой реальности в уме человека все перемешалось. Человек захотел иметь благо Божьего создания, отвергнув потребность иметь благо в самом Создателе. Иисус Христос, обращаясь к людям, обращаясь к ученикам своим, продолжает преподавать им урок. Тот же самый урок, который был высказан сразу же после того, когда Петр попытался возразить, чтобы Христос не шел на Голгофу. И в продолжении этого урока он учит их смотреть на окружающую их действительность с перспективой вечности. Он учит их тому, где находится сила отвергнуть себя. Он реально показывает. Иисус Христос – это не просто академик, который говорит вот так правильно, но я не знаю, как туда попасть. Иисус Христос говорит для того, чтобы мы, самые простые, самые неопытные, пошли и не заблудились. Давайте прочитаем эти слова. 16 глава Евангелия от Матфея, 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Чрезвычайно богатый текст, как и любое слово Иисуса Христа. Я знаю, что для каждого из нас вот эти богатейшие слова, они сегодня трансформируются, они обратятся в реальное благословение для наших жизней, для нашего сознания, для того, чтобы наш мир внутренний обогатился. Несколько важных принципов Иисус Христос отмечает здесь. Первый, очевидный, в самом начале, это призрачность земных ценностей. Я очень благодарен за эту замечательную песню. Эти слова звучат еще в моем сознании. «Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль». Это наша реальность. Люди, живущие на земле, в результате грехопадения попали в глубочайший обман. И этот обман заключается в следующем, что они видят счастье. Вот оно здесь. Как только они там, счастье уже на два шага дальше. И так всю жизнь. И так все люди. Итак, все системы, итак, все философии, итак, любая конструкция жизни, миражей, бесконечных блики. Христос только что говорил вот эти сложные вещи. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Он говорит, если кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Кто потеряет ее ради меня, Евангелия, тот обретет ее. И мы говорили о том, что это немножечко сложновато понимать иногда. Так вот, здесь Христос приходит для того, чтобы взять его, то, что он только что сказал, объяснить нам предельно просто. Он говорит, если то, что вы делаете, не принесет удовлетворения, заведомо известно, что оно не принесет удовлетворения вам, зачем его делать? Очень очевидно. Он говорит, если все усилия вашей жизни, вы знаете, обречены на провал. Вы будете идти от одного миража к другому. Зачем идти? Если вы строите дом, и вы точно знаете, что вы его не построите, вы его не начнете строить. Зачем его строить, если вы его не... Вы точно знаете, что вы не построите. Вы точно знаете, что материал неправильный, что силы нету, что денег не хватит и так далее. К сожалению, мы в нашей жизни достаточно часто занимаемся бессмысленными вещами. Я хотел бы отметить первый элемент в этом высказывании Иисуса Христа – это бессмысленность человеческих достижений без Бога. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Все, что люди делают, обязательно мотивировано одной из двух мотиваций – минимизировать боль и сделать максимальным свое удовольствие. Все, что люди делают. Люди по-разному понимают удовольствие, но все люди движутся этим. Есть разные уровни, много-много разных точек, где люди получают удовольствие, где они думают, что не получают удовольствие. Но все люди движимы именно этим, минимизировать боль и сделать максимальным свое удовольствие. В предыдущих стихах Иисус Христос ясно объяснил, что человек не может достичь истинного удовлетворения вне Бога. Бог является автором счастья. И не просто так, Бог является эпицентром счастья. Если вы отвернулись от Бога, счастье по определению невозможно. Все остальное будет попыткой искать счастье там, где его нет. Проблема в том, что дьявол постоянно обманывает человека. Он показывает ему мнимые миражи счастья, которые отодвигаются от него все дальше и дальше. И человек так никогда не может их понять или их, в них найти действительно сути счастья. Земная жизнь дана человеку для того, чтобы он искал Бога, написано. Апостол Павел проповедовал в Афинах, 17 глава Деяний апостолов, он говорил, дабы они искали Бога. Посмотрите, Бог создал меня и создал вас. Создал каждого человека. И у него была цель. Но у него было ясное намерение, почему он вас создал. Он вас создал для того, чтобы вы конкретно, молодой вы или старый, образованный или не очень, чтобы вы искали Бога. Для чего Он это сделал? Некоторые люди представляют, что вот Бог такой жестокий диктатор, который хочет просто к себе внимание привлекать, и поэтому Он создал людей, чтобы они стремились к тому, чтобы искать Его. В самом деле, положение вещей очень сильно отличается от этого. Бог создал человека с тем, чтобы они искали Его по одной простой причине. Это единственное место, где человек может быть счастлив. Это единственная возможность для вас конкретно быть счастливым. Поэтому Бог создал вас с целью, чтобы вы искали. Когда мы говорим о людях, о самих себе очень часто, вместо того, чтобы искать Бога, люди очень часто продолжают искать все новые и новые версии удовлетворения. Это так. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, как часто вы думали, что в этом получите удовлетворение. Закончить школу. Закончили, so what? Теперь работать надо. Выйти замуж, вышло, что теперь? Теперь мужа тащить надо. Терпеть его недостатки. Дети появятся. Спросите у тех, кто вот там вот в комнате мамы где сидят. И так до старости на пенсию пойду. Не успел пойти, уже весь разваливаешься. И так вся жизнь. У человека самые разные версии того, что вот еще чуть-чуть и буду счастлив. Пару лет назад я читал здесь из-за кафедры письмо, написанное миллиардером Михаилом Ходорковским. Этот человек был владельцем крупнейшей нефтедобывающей компании в бывшем Советском Союзе. Его общая собственность насчитывала около 15 миллиардов долларов. Казалось бы, ну о чем еще можно мечтать? Ну вот представьте себе, 15 миллиардов долларов, вам трудно даже эту цифру представить. Если 15 долларов в кармане, и те, может быть, заняты, то очень трудно, конечно, представить. Все, что можно купить, он мог купить. Но он не был счастлив. Он думал потом, что его деньги, они позволят ему достичь счастья. Что он в результате того, что он богат, он может влиять на политику. Он попробовал неудачно, оказался в тюрьме. Лишился всего. Я еще раз прочитаю несколько выдержек из этого письма. Из тюрьмы он пишет. Я уже осознал, что собственность, особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным. Будучи совладельцем ЮКОСа, мне приходилось тратить огромные силы на защиту этой собственности и приходилось ограничивать себя во всем, что могло бы этой собственности повредить. Я многое запрещал себе говорить, потому что открытый текст мог нанести ущерб именно этой собственности. Приходилось на многое закрывать глаза, со многим мириться ради собственности, ради сохранения ее и приумножения. Не только я управлял собственностью, она управляла мною. Теперь он потерял собственность, и думаете, он счастлив? Нет, он сейчас шьет рукавички в читинской тюрьме. Мечтает о свободе, о том, как он увидится с семьей, в то время, когда ему готовят новый срок. А, это может быть несколько радикальный такой пример, но практически огромные массы людей, которые пытаются искать счастье, и для них такие люди, как Ходорковский, это идеал. Тогда, когда он был на пике своего успеха. Иисус Христос говорит, если человек приобретет весь мир, но не получит удовлетворение своей душе, какая польза? Очень простая истина. Когда мы говорим о том, что люди блуждают в поиске счастья, они предлагают самые разные вещи. Когда только наступают выборы, сейчас выборы будут еще через 2 года, выборы президента, но уже начинается борьба. И демократы борются за власть. И в чем они убеждают избирателя? Они говорят: нас изберете, будете счастливы. Республиканцы борются за власть. Они предлагают совершенно другие меры, но они убеждают нас с вами в том же самом. Изберете нас, вы будете счастливы. Когда люди, избиратели избирают их, все равно кого, демократов или республиканцев, потом им что-то мешает сделать нас счастливыми. Всемирное потепление, террористические атаки, экономический спад. Они всегда найдут объяснить, почему мы сейчас не будем счастливы. Все должно было быть, должно было сработать. И так всегда. Они объясняют, обещают все, но потом они объясняют точно так же способно, почему это не сработало. Примерно так жил блудный сын. Он шел, надеясь, что вот сейчас, вот еще немножко, и он заживет. Его проблема была в том, что он искал счастье там, где его не может быть. Его там нет по определению. Екклесиаст перечисляет очень многие призрачные, бессмысленные человеческие попытки найти счастье там, где его нет. Вот одна из них, 6 глава Екклесиаста, 3 стих. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я бы сказал, выкидыш счастливее его. В то время иметь детей, еще иметь много, это был признак стабильности, это был признак огромного благословения. 6 стих. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, посмотрите последнюю фразу, а душа его не насыщается. Сколько мы не пытаемся приобрести, сделать, достичь, причем в самых разных сферах. Это душу не может насытить. Нам нужно обратить свое сердце, свою жизнь, свой взор к тому, что насытит нас. Это первое, это бессмысленность человеческих достижений. Второй элемент, который во второй части Христос говорит, это бесполезность этих достижений без Бога. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Стремясь обрести счастье, люди делают очень многое. Посмотрите на достижения людей. Посмотрите на города, посмотрите на компьютеры, посмотрите на автомобили замечательные, посмотрите на самые разные удобства, которые мы имеем с вами. Теперь человек думает, в самой машине счастья нет, но может ли она привести меня туда, где счастье? Или могу ли я вот эти все заслуги, достижения обменять на счастье? Христос говорит, нет. Много сказок существует. В разных народах разные сказки, но идея повторяется. Идея следующая. Богатый царевич, у которого все есть, хочет поменяться местом с пастухом, потому что он увидел, что пастух счастлив. Суть этих сказок, да, идеи в том, что люди понимают, что имущество, богатство, доступ, власть, слава не делают человека счастливым. Что-то другое нужно для того, чтобы стать счастливым. К сожалению, даже если эти цари отдадут все свое царство, они так и не станут счастливыми. Потому что проблема не в том, есть ли богатство или нет. Проблема в состоянии души и в том, куда человек движется и что он ищет в своей жизни. Люди, имевшие золото на Титанике, как только они поняли, что корабль тонет, они были готовы отдать все свое золото. Но оно было никому не нужно. Потому что за золото жизнь не купишь. За золото счастье не купишь. И так они и погребены были в этой холодной, темной пучине морской воды или океанских волн вместе со своим золотом, о котором они думали, что оно дает им свободу делать все, что они хотят. Это проблема не только золота. И нам нужно перепрограммировать свое мышление, потому что мы подвержены этому. Мы думаем, что, может быть, нам больше денег, и мы будем счастливыми. Давайте пробежимся по первым пару глав книги Екклесиаста. Давайте посмотрим несколько вещей, которые он перечисляет одна за одной, для того, чтобы показать нам, что все это никогда не может заменить счастье. Что все это не имеет счастья в самом себе и не может быть обменено на счастье. И он начинает свою книгу с того, что он подробно перечисляет того, чего ему удалось достичь в поисках счастья, но все это не сделало его счастливым. «Суета-сует», — сказал Екклесиаст. «Суета-сует», — все суета. Как часто здесь повторяется одно слово. «Суета, сует, суета, суета». Все суета. Уточнение очень важно. Абсолютно все пусто, бессмысленно и бесполезно. И нам нужно читать эти слова. Нам нужно читать их и принимать то, что там написано, то, что там сказано. В третьей главе он говорит, ну если я царь, перепробовал все. И для меня все это понятно, что это суета. Вы просто еще не дошли до того уровня, у вас нет возможности перепробовать все то, что я перепробовал. Я вам говорю, я попробовал, я вам говорю, суета все. Но все люди думают, нет, они умнее. Нет, им надо попробовать еще. То он пробовал, у него не получилось, а я шумнее. У меня обязательно получится. Он продолжает, вторая глава, перечисляет. «Сказал я в сердце своем, дай испытаю тебя весельем и насладись добром». Ну и это суета. Люди думают, что если они будут иметь круг друзей, будут просто так легко жить и идти по жизни туда-сюда, и они думают, что это счастье. Но это проходит все, и вечером наступает пустота. Он говорит, и это суета. Третий стих. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое». Еще одна попытка. Четвертый стих. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады, рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, домочадцы были у меня, также крупного мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Следующий стих, посмотрите. «Собрал себе серебра и золота, драгоценности от царей и областей. Завел себе певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мной». Некоторые говорят, но да, в этом, конечно, нет ценности, если ты с головой все это делаешь. Он говорит, я был при себе, мудрость моя была со мной. Когда я читаю вот эти попытки Соломона, я вижу, что это показывает портрет современного человека. Нас с вами. Серебра, золото, это счет в банке. Певцы, певиц. Ну, у нас нет так, чтобы нам пели прям. Но у нас есть стереосистемы. И мы платим просто $15 за CD. И вот тебе завел себе певца и певицу. Ну, систему сделай посильнее, чтобы действительно поэффективнее пели певцы и певицы. Десятый стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». Я встречал верующих людей, которые говорят, ну вот, мы верующие, конечно, в Царство Небесное идем, вот жалко, но если бы нам можно было оторваться вот так, как они отрываются, вот тогда бы порадовались. Екклесиаст отрывался. Он говорит, не возбранял себе никакого веселья. Одиннадцатый стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Он продолжает дальше, в 24 и 25 стихах этой главы, он объясняет причину, почему это происходит. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда свою, не во власти человека». Увидел я, что это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Вот главный месседж этой книги. Книга Екклесиаста – это книга о наслаждении. И он еще во второй главе приходит к этому пункту, который он повторит потом в последней главе. Если помните, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Кто может наслаждаться без него? Итак, мы говорили о первом блоке, который Иисус Христос здесь представляет нам. Он говорит о призрачности земных ценностей. Он поворачивает нас к тому, что есть только одна реальность. Реальные ценности – это ценности Божьи, ценности неба. Второй элемент, который представлен здесь – реальность ценности неба. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? «Ибо придет Сын Человеческий во славе Своей, во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». И Христос не просто говорит, что человеческая попытка найти счастье без Бога, они бесполезны. Он говорит о том, что однажды придет тот момент, когда Бог установит здесь абсолютную неопровержимость небесной реальности. Когда это станет очевидным, ясным и контролирующим все, что происходит здесь на земле. И он говорит здесь о двух вещах. Он говорит об обетовании вот этой небесной реальности. И второе, он здесь будет говорить еще о практическом доказательстве торжества небесной реальности. Давайте посмотрим первое, обетование. Он говорит, 27 стих, «Ибо придет Сын Человеческий». Какая польза человеку искать счастья там, где его нет? Потому что придет Сын Человеческий, потому что пришествие будет. Современное христианство – это христианство, которое построено примерно таким образом. В общем-то, нам хочется иметь вечность, но нам пока и здесь неплохо. Ну, если зарплату чуть поднимут, если жена себя хорошо будет вести, если дети не будут выступать, если начальник на работе сменит свой характер, будет совсем хорошо. Мы представляем себе, что вот еще чуть-чуть, и действительно наше счастье будет здесь. Христос очень конкретно говорит, живи на земле, живя ценностями неба, потому что однажды будет его пришествие. Для многих христиан слова о втором пришествии Иисуса Христа какие-то неудобные даже. Попробуйте сказать своему преподавателю в колледже. Эти слова будут для него непопулярными. Почему? Потому что он измеряет мир современной ценностью, земной, мирской ценностью. Там нет места для ценности неба. Многие верующие пытаются реально апеллировать к миру, основываясь на вот этих земных ценностях. То есть, когда мы проповедуем, мы часто говорим, приди ко Христу пить, перестанешь, печень здоровая будет. Или порядок в семье наведешь. Чем мы мотивируем? Мы говорим, ты будешь здесь жить хорошо. О, здесь жить хорошо, надо, неплохо, попробую. Иисус Христос приводит совершенно другую мотивацию. Он говорит, обращаясь к своим ученикам, ребята, живите, глядя на небо, потому что небо реально. Потому что однажды придет Сын Человеческий. Помните во втором послании Петра, апостол Петр говорит, что будут наглые ругатели, которые будут постоянно задавать вопрос. Ну вот со времен, как начали умирать отцы наши, говорят, что будет пришествие. А где оно? Это то, что мы переживаем сегодня. И это то, что, к сожалению, сегодня влияет на формирование сознания христиан. И то, что действительно в большой степени его сформировало уже. Иисус Христос говорит очень конкретно. Обетование небесной реальности о том, что будет действительно пришествие, которое поставит все на свои места. Когда Христос говорит о том, как относиться к жизненным трудностям, он очень часто приводит ту же самую мотивацию. Посмотрите на них в перспективе неба. Луки 6 глава, 22 стих. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Почему? Ибо велика ваша награда на небесах. Ибо небо реально. Вот что дает силу жить. Вот что дало силу Иисусу Христу устоять в искушении. Реальность торжества неба. 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся где? На небесах». Для Христа небо реально, для Петра небо реально, для Библии небо реально. К сожалению, для нас эта реальность очень часто замутненная. Очень часто земля для нас гораздо реальнее. Вот эти призраки, вот этих миражей бесконечных блики, они для нас гораздо реальнее. Они заставляют подниматься нас с постели. Они заставляют нас реагировать на ту или иную ситуацию так или иначе. Именно они формируют наши решения. Именно они формируют наш характер. Мы очень мало живем, будучи наполнены перспективой неба. Перспективой этой абсолютной реальности – реальности вечности. Кроме того, что Христос сказал об обетовании, очень ясным обетованием, что действительно нас ожидает, что ожидает вечность, Он говорит здесь о том, что земные блага, они, конечно, есть, но это всего лишь сопутствующее явление тому самому главному благу, которое мы будем иметь при встрече с Иисусом Христом. Кроме того, что Он оставил это обетование и привлек внимание учеников, Он привлекает их внимание еще к одному фактору. Он говорит о том, что будет доказательство того, что это так. 28 стих. «Истинно говорю вам, что некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Иисус Христос говорил здесь о Своем преображении, но Он говорил об этом. Почему? Потому что Он видел, что ученикам Он оставляет не только обещание славы, которое будет со вторым Его пришествием, Он говорит: «Вы Его ощутите скоро». И действительно, трое из учеников Иисуса Христа получили огромную привилегию. Эта привилегия заключалась в том, что они увидели Иисуса Христа во славе. Они воочию увидели и реально пережили. Что они пережили? Потрясающую славу небес. Они пережили владычество Иисуса Христа. Они увидели Его не просто учителем. Они увидели Его прославленным так, что у них больше ничего не оказалось, как только пасть ниц перед Ним. Они увидели насыщающую силу славы Иисуса Христа. Они пережили такое благословение, что Петр говорит: «Господи, не хочу уходить. Господи, давай построим кущи здесь». Он забыл за все, абсолютно за все. Он не хочет оставить это сладостное общение с Сыном Божьим, в котором нет никаких преград, Божьи доказательства. Позже апостол Петр вспоминал об этом событии таким образом. Послушайте, пожалуйста, второе послание Петра, 1 глава, с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Он говорит о преображении. Он говорит о том, что обетование Иисуса Христа, оно обязательно сбудется. Почему? Потому что я видел Его прославленным. Я ощутил небо на земле. Я ощутил богатство того, что Иисус Христос действительно несет с собой. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Это реальное доказательство. Бог позволил троим человекам, троим ученикам, которые сыграли основную роль или самую значимую роль в основании церкви, позволил им реально ощутить Свою славу. Он сделал это ради нас. Сделал для того, чтобы мы могли иметь эти ясные, четкие доказательства того, что действительно Божья слава реальна. И небесная реальность действительно торжествует. В чем сущность ценности неба? Мы говорили о том, что земные ценности призрачны, небесные ценности реальны. В чем они заключаются? «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Первое, о чем Он говорит здесь, о том, что второе пришествие сделает реальным торжество славы небес. Он говорит: «Придет Сын Человеческий во славе Отца». Вот та слава, которую я жду, которой я живу, ради которой я пришел сюда на землю. Вот та слава однажды, в результате того, что я иду сейчас на Голгофу, в результате того, что я должен быть предан в руки грешников, в результате того, что я должен быть распятым, в результате этого, эта слава однажды придет. Посмотрите, придет кто? Сын Человеческий. Придет с чем? Со славой Отца. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего». Торжество Божьей славы. Как мы уже говорили, что эта сущность вот этого явления, о котором Он говорит, заключается в том, что слава небес, она очень тесно связана с Его собственной славой Сына Человеческого. Тогда, когда Он придет, этой славой наполнится земля. Божья слава – это самое великолепное и самое прекрасное, что существует. Проблема в том, что мы не хотим ее видеть и не хотим ее искать, потому что мы хотим свою собственную славу поднять. И когда мы хотим свою собственную славу поднять, нам невыгодно иметь кого-то, кто славнее нас. Вот поэтому мы сильно и не заняты тем, чтобы наполняться Божьей славой, даже чтобы ее знать. Откровенно говоря, для многих и многих верующих людей слава Божия – неизвестное явление. Слава – это не больше, чем буквы на бумаге. Слава никогда не была осознана, никогда не была пережита. И тем более, никогда не была движущим мотиватором в жизни человека. Вы знаете, что для того, чтобы жить в перспективе неба, это просто, это погрузиться в атмосферу Божьей славы. Это реально отказаться от всяких попыток себя прославить. От всяких попыток утвердить свою славу, свои привилегии, свою собственную значимость. Всегда, когда мы погружаемся в величие Божьей славы, тогда наша слава, она просто теряет значение. Апостол Павел объясняет это очень хорошо в первом послании к Коринфянам, 15 главе, на примере самого Иисуса Христа. Давайте посмотрим этот текст. 15 глава, с 27 стиха. Он говорит следующее. «Потому что все покорил, то есть Бог, все покорил под ноги Его, под ноги Иисуса Христа. Когда же сказано, что все Ему покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во все». Иисус Христос имеет значимость. Он Бог. Мы говорили, что у нас своей славы нет, мы только можем отражать Божью славу. Иисус Христос, Он имеет свою собственную славу. Ну, посмотрите, что Он делает. Написано, что тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Для чего? Да будет Бог все во всем. Почему Он так делает? Потому что Он видит, что вот это единение Божественной Троицы, это самое великое проявление всего того, что только может быть, славного, сильного, могущественного, великолепного во Вселенной. На свете нет ничего выше и прекраснее, чем Божья слава. В книге Откровения мы уже читали пару раз этот текст, 21 глава, 23 стих написано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец». Вот что будет нас насыщать на небесах. Слава Божия. Если для нас слава Божия не является насыщением сегодня, возникает вопрос, а будет ли нам приятно на небесах? Вы знаете, это было главной целью прихода Иисуса Христа на землю. Иисус Христос пришел на землю не просто, чтобы вытащить нас из погибели. Он пришел для того, чтобы поставить нас на позицию наивысшего удовлетворения. И это настолько серьезно, что Бог пошел на самую большую жертву, на жертву Голгофского креста. В этом сущность того, что Бог делает сегодня. Ефесянам 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Для чего? Похвалу, славы, благодати Своей. Все, что вот здесь написано в первых нескольких стихах. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Он избрал нас к святости, и тому, чтобы были непорочны. Он усыновил нас по благоволению воли Своей. И все вот эта глобальная работа Бога, она сводится к одной точке, чтобы дать нам ощутить Его славу. В этом самое большое, что Бог может сделать для нас. Это самое большое, что существует только во Вселенной. Итак, торжество Божьей славы, сущность неба. Второе – торжество небесного счастья. Из одного вытекает другое непосредственно. Если мы переполняемся Божьей славой, мы будем переполняться счастьем небесным. 28 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому». Это означает то, что вот те люди, которые живут предвкушением славы Божией, наполняются тем, чтобы искать славу Божию, когда этой славы станет много, тогда это насытит их. А те люди, которые сегодня ищут насыщение в чем-то другом, и придет Бог, и установит, и покажет, и наполнит все своей славой, им будет очень неуютно. Воздаст каждому по делам его. Сущность каждого откроется в реальности второго пришествия Иисуса Христа. Еще раз я этот текст хочу прочитать, где написано, что вот эта суть спасения, которая дает нам Иисус Христос, она в том, чтобы научить нас наслаждаться им и жить Его славой. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Потом Он приходит к финальной точке. В чем это духовное благословение? В созерцании Его славы, в похвалу славы благодати, в торжестве, в поражающем все торжестве Божьей славы. Итак, торжество небесной славы, торжество небесного счастья, последнее торжество небесного царства. 28 стих. «Истинно говорю вам, то есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Нам нужно ясно понять, что наша свобода, она заключается в полном преклонении перед Богом, в полной отдаче себя Ему. Вот только тогда мы будем свободны. Он говорит здесь ясно, грядущего в Царстве Своем. Христос – слава, счастье, и царство неразделимы. В небе не будет ни одного бунтующего против Бога. В небе не будет ни одного человека, который мыслил бы по-другому, не так, как Христос мыслит. В небе не будет ни одного человека, кто будет дисгармонию вносить в небеса. Просто не будет. Христос, Его слава, счастье, максимальное счастье, которое только возможно, и Его царство неразделимы, никогда неразделимы. 1 Коринфянам, текст, который мы уже прочитали, об этом же и говорит. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что все Ему покорено, то ясно, кроме того, кто покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Какое слово здесь чаще всего повторяется? Покорит, покоривший, покорил. В этом сущность личности Иисуса Христа. В этом сущность небесных ценностей. И только тогда мы сможем правильно ориентировать свою жизнь. И самое последнее. Как жить ценностями неба? Что практически делать? Как это связано с тем, чтобы изменить наше сознание, наше мышление сегодня? Во-первых, жить ценностями неба – это значит искать наивысшие радости и наслаждение в Боге. Первое. Жить ценностями неба – это значит искать наслаждение в Боге. Я знаю, что в нашей жизни с этой ценностью постоянно конкурируют другие ценности, которые предлагают нам ценность где-то в других вещах. Жить ценностями неба – это значит искать наивысшие радости и наслаждение в Боге. Кроме того, жить ценностями неба – это значит понимать, что счастье невозможно без Бога. Кроме того, жить ценностями неба – это значит признать реальность небес и стать на путь переориентации своей жизни. Невозможно научиться ценностям неба в одночасье. Вот вы сюда зашли без ценности неба, ушли отсюда с ценностями неба. Ценности неба – это не вещь, которую вот взял и в карман положил, за которую можно заплатить деньги или достать как-то, или сделать каким-то образом. Жить ценностями неба – это значит научиться определенному состоянию души. Это работа души. Это труд, который должен быть сосредоточен не на тех, о ком вы думаете, что мешают что вам быть счастливыми, а на себе самом. Жить ценностями неба – это значит приобрести абсолютно другую оценку реальности. Это не изменить обстоятельства, а изменить внутренние отношения к ним. Изменить обстоятельства очень часто мы не можем. Изменить отношение к ним мы можем и мы должны. Несколько практических советов по поводу того, как научиться жить ценностями неба. Первое. Сделайте познание Христа главной целью вашей жизни. Это нужно решить внутри. Нужно в себе самом понять, что лучше Христа ничего в мире нет. И нужно поставить это своей целью. Я буду познавать Иисуса Христа везде. Книга притчи очень хорошо говорит, во всех путях твоих познавай Его, во всех, абсолютно во всех. Сделай это целью, сделай это главным стремлением своей души, во всех путях твоих. Мы очень часто познаем все, что угодно, но мы очень мало знаем Христа, и поэтому не можем жить Его ценностью. Поэтому нам все время что-то сбивает, с одной стороны или с другой стороны. Познавайте Христа, когда вы читаете Библию. Не почитал Библию и не завтракай. Сначала почитай Библию, потом завтракай. Я хочу эту же истину немножко дальше. No fellowship with Christ. No nothing. Даже не начинай день. Можно читать Библию подолгу. Читайте Библию, познавая Христа. Реально думая о Нем. Реально понимая, что это Его Слово. Что это суть того, что Он выразил, того, что Он принес. На землю. Познавайте Христа, когда вы молитесь, когда вы поете, когда вы в церкви, во всех путях твоих, познавая Его. Познавайте Христа, когда вас обижают. Вспомните о том, как Его обижали. Когда вам больно. Вспомните о том, как было больно Ему. Познавайте Христа тогда, когда вам хорошо. Думайте не только о благах, а о том, кто дает эти блага. Во всех путях познавая Его. Это должно стать нашей целью, нашей практикой. Причина, почему мы не можем жить ориентированными на небо, потому что мы плохо знаем небо. Мы плохо знаем того, кто главный на небе. Мы плохо знаем того, кто действительно представляет собой сердцевину неба. Ефесянам 1 глава 16 стих апостол говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Он молится об этом. Он говорит: «Дай Бог, чтобы вы познавали Христа». Пусть Бог сделает вас способными. Пусть это станет целью вашей жизни. Мы так часто думаем о себе. О, я уже неделю не отдыхал. Я имею право посидеть, посмотреть телевизор. О, а разве я не имею права поспать немножко? Имеете на все. Вопрос только в том, видим ли мы истинное удовольствие в том, чтобы познавать Иисуса Христа, в том, чтобы Он стал действительно даятелем самого высшего блага. Это первое. Сделайте познание Христа главной целью вашей жизни. Второе. Каждое утро, поднимаясь с постели, каждое утро настраивайте свой разум на то, чтобы наслаждаться Христом. Я объясню сейчас несколько элементов, связанных с этим. Если девушка выходит замуж, представьте себе хорошую пару какую-нибудь, да? Девушка выходит замуж. И вдруг узнает, что основная причина, почему она выходит замуж, заключается в том, что у этого человека папа очень богатый, и им светит безбедная в материальном отношении жизнь. Сразу ваше отношение к этой девушке, сразу всегда, как это низко. Она хочет получить от него его материальное благо, но она игнорирует самого его. Он не стал для нее главным объектом радости. Точно так делаем с Богом. Мы влюблены в Бога, говорим, но на самом деле нам нужно здоровье, которое Он дает. Гораздо больше, чем Он сам. Деньги, которые Он дает, гораздо больше, чем Он сам. Погода, настроение, все что угодно. Не низко ли это? Ведь это точно так же. Нам нужно учиться действительно иметь наслаждение в Иисусе Христе больше, чем в чем-либо другом. Джон Пайпер в одной из своих книг говорит очень конкретно, категорично говорит. Он говорит, если вы имеете наслаждение в чем-либо больше, чем в Иисусе Христе, вы грешите. Вы унижаете и вы обижаете Божьего Сына. Вы реально говорите, что вот эти фантики, вот эти конфеты, вот эти игрушки, вот эти машинки и все прочее лучше, чем ты сам. В этом трагедия человечества. С Иисусом Христом совсем другая картина. Нет никого лучше Христа, это точно. Нет никого красивее Христа. Нет никого мудрее Христа. Нет никого благороднее Христа. И мы вот так просто и так низко отказываемся от Него в пользу кого-то другого. Когда мы не ищем наслаждения в Иисусе Христе, мы унижаем Христа. Книга Иеремии, 2 глава, 11 стих. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу мою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Поэтому утром, когда вы поднимаетесь с постели, реально доверяйте Ему свой день, чтобы вы увидели в свете Его ценности, в свете того, кто Он весь свой день. Сделайте это практикой, упражнением таким для себя. Думайте о совершенстве Христа. Думайте о Его личности. Думайте о том, что Он совершен в мудрости, и Он решает задачи наилучшим образом. И в сегодняшнем дне все, что Он решит, будет абсолютно правильно. Он совершен в мудрости, Он совершен в силе. Он может, Он имеет силу сделать все так, как нужно сделать. Он совершен в решениях. Думайте о совершенстве Христа. С утра, до того, как вы еще забили свою голову всякой разной информацией, которой так много, думайте о владычестве Христа. Христос реально управляет вселенной. Думайте о том, что все, что сегодня произойдет, оно будет под Его контролем. Нам иногда кажется, что мы взвалили на себя бремя всей вселенной. Мы должны ее нести. Ну или если не всей вселенной, то если мы этому человеку сейчас же не подсказываем, как ему жить, то тогда вся вселенная разрушится. Очень часто мы просто забываем о том, что Бог владыка всего, и Бог допускает всех этих людей. И Бог реально управляет всем этим. И наша проблема в том, что мы с утра еще не посмотрели на Его владычество и забыли напомнить себе об этом. Думайте о благости Христа. Римлянам 8 глава. «Если Сына Своего не пощадил ради нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Простая арифметика. Бог вас любит. А здесь что-то не получилось, машина сломалась, девушка перестала общаться, или еще там какие-то вопросы. Все, трагедия мира. Все, закончилось все. «Бо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Думайте о благости Христа. Думайте о верности Христа. Христос будет верен. Не будет того, что сегодня у него плохое настроение, и вдруг сегодня Христос, ну, не совсем в форме, забудет про меня. Он верен. Итак, учитесь думать о Христе с самого утра. И последний совет. Сознательно ориентируйте свои решения на небесные ценности. Каждое решение, которое мы принимаем, о котором вы можете подумать, мы иногда принимаем решение, не думая. Но нам нужно учиться думать. И каждое решение, в котором вы думаете, реально, смотрите, а в чем небесные ценности здесь? Реально принимайте решение, ориентируясь на ценности неба. Колоссянам 3 глава, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Я хочу закончить эту проповедь замечательными словами блаженного Августина. Когда-то он писал о своем пути, о своей попытке уйти от наслаждений земных и погрузиться в наслаждение неба. Он говорит так: «Какое наслаждение освободиться от всех бесплодных радостей, которые я когда-то боялся потерять? Ты удалил их от меня. Ты, кто является истинной и суверенной радостью, ты удалил их от меня и занял их место. Ты, кто слаще, чем все удовольствия, хотя ты не имеешь плоти и крови, ты сияешь ярче любого света и в то же время сокрыт глубже любой тайны в наших сердцах. Ты, кто превосходит любую честь, хотя не в глазах людей, которые видят славу и честь в самих себе. О Господь, мой Бог, мой свет, мое богатство и мое спасение». Дай Бог, чтобы это стало словами каждого из нас. Помолимся.